bakalım.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В дни братья и сестры празднования Рождества Христова, а сейчас мы знаем, идет период попразднества праздника Рождества. Мы видим в центре храма вертеп, мы вновь с радостью приходим в храм, понимаем о том, что эти дни великие и священные, они всегда именовались как днями, как святыми днями. И мы вновь желаем, чтобы в сердце нашем вот это происходило обновление духовное, потому что где святость, святость – это и есть свет Божий, который способен в самые глубокие тайники нашей души проникнуть и там подвигнуть нас, потому что Господь, когда спросили Его, откуда в человеке все плохое и злое, Он сказал, от сердца вашего. И вот сердце наше нуждается действительно в глубоком таком духовном воздействии благодати Божией. А когда благодать дается, конечно, великие праздники, и дается нам и великая благодать. И поэтому мы внимаем Слово Христово, внимаем Слово Евангельскому, потому что праздник для нас великий и священный. И Святая Церковь не только как бы огромнейший период своим кратким словом обняла, когда мы готовились к празднику Рождества, когда вспоминали жизнь праотцов, людей, которые жили верою в пришествие Господне. Мы радовались самому событию Рождества, и вот по празднеству, как естественно, изображаются в Евангелии или вспоминаются в церкви события, которые непосредственно последовали этому событию Рождества Христова. Узнаем, подвигнулся весь мир небесный или мир земной, кому была открыта эта великая тайна благочестия Рождества Христова. И ангелы воспели, и пастыри пришли, поклонились. Пресвятая Дева склоняла в сердце эти глаголы неба и земли в своем сердце. Вот. Но однако Евангелие говорит о том, что Христос пришел как Спаситель мира, пришел низложить силу зла, власть демонов, которые всегда какое-то место имело. Вспоминается притча, когда один из апостолов, ревнуя о том, чтобы на земле было только одно благочестие, одно добро, говорит, вот давай мы эти плевелы соберем и сожжем. А Господь сказал, нет, не нужно, пусть растет до своей кончины и зло, и добро, потому что и зло, наша мысль уже пришла к выводу тому, что оно не онтологично, то есть оно всегда открывается возможность человеку любому исправить свою жизнь. Но в то же время проявление зла, оно тут же, братья, чем больше свет, тем ярче откидывается тень. Вот свет яркий, посмотрим, и тут же вот со стороны, где это видно, эта тень. Также и в событиях Рождества, после того, как такая для нас открылась картина, когда мы вот, имеем ее перед глазами, вдруг мы слышим о том, что и силы зла пробудились, они также, Ирод, царь, который владел этой страной, вот, он узнал появление звезды, пришли волхвы в Иерусалим, стали спрашивать, а где же родившийся царь иудейский? И тогда ему ответили о том, что вот в пророках указано о том, что ему должно родиться в городе Вифлееме, потому что пророк в древле говорил, ты Вифлеем, самый незначительный, малый город, ты ничем как бы не отличаешься, ничем не выделяйся среди таких, может, скромных городов, но из тебя произойдет вождь, который пасет Израиля. И другие пророки говорили, возвещали, как пророк Даниил, особенно в своих седьминах, пророчески, можно сказать, так эти времена, как показал, даже по годам можно, вот многие берут пророчество Даниила, пророка, и по годам могут вычислить, когда он сказал, что вот в последнее время от имени Седмина не будет пророчества уже, так сказать, отменяться, и вот придет чайный, тот, кто, кого чают народы, кого чают языки. И действительно, по времени прямо это точно определено, и время рождения Спасителя. Однако мы видим, братья и сестры, несмотря на это богатство, такого как бы свидетельства, поднимается другая сила, сила, вот, которая как бы и слыша, не слыша. То есть пророки, да, Ирод обращается, где родиться ему, а ему говорят, да вот пророк, какая же пророк, ты будучи царем, не можешь слушаться пророчества пророка. Да, мне казалось бы, это противоестественно, однако он это принимает к сведению, но хочет использовать для того, чтобы совершить свою злую волю. Но когда волхвы, объяснив все Ироду, для того, чтобы скорее всего промысл Божий стучался в сердце, то, чтобы он понял о том, какой он счастливый человек, что во времена его правления вдруг в мире рождается Бог и Спаситель. Да что может быть это? Наверное, каждый быть из других стран идут волхвы, то есть служители мудрости, они идут и предпринимают путешествия для того, чтобы поклониться царю, рожденному в лице младенца Христа. А царь местный, он злобствует, и он замышляет, а что, чем двигает его? Конечно, злое сердце, злое произволение, и боясь того, что вот это, он даже не понимает смысл пророчества, что не о земном царе идет речь, а идет речь о царе небесном, который его станет царем всей земли, всей вселенной. А он уже думает, что вот он теперь лишится престола. Как ты можешь лишиться, когда он только, так сказать, Ему только народился, ему еще нужно до 30 лет больше возрасти для того, чтобы он мог в права царя вступить, да. А ты-то, цари менялись раньше, так сказать, как мы говорим, грубо таки, как перчатки меняются. Вот сегодня правит один царь в древности, завтра другой, там и родственники близкие, там другие притязатели на престол, они все делают для того, чтобы самим встать на этот престол. Оно действительно так оно и было так, впоследствии. Но где же разум, где же благочестие, где же рассуждение? Как можно противостоять Богу, не только противостоять, а даже замышлять нечто, что приводит содрогание даже до сегодняшнего дня. Вот у нас икона, вот младенцы Вифлеемские, вот они, икона. Даже мощи там в этой иконе есть. Мы всегда, когда это событие вспоминается, то мы содрогаемся с Богом, Господи, как же это могло быть убить детей невинных, новорожденных, чистых, ангелоподобных. Вот мы видим, оказывается, зло может такой стороной повернуться, что ненавидеть ничего, лишь бы только не лишиться того, что ему кажется принадлежит ему, а нам ничего в мире не принадлежит. И действительно, Ирод поднял, когда он услышал это, приказал исчислить времена, и когда волхвы в его глазах, что они поругались над ним, как такое, такие пришедшие издалека путники, странники, он царь, он им говорит, давайте придите ко мне, объясните, я приду тоже, прославлю младенца, а в сердце-то ведомо Богу. Волхвы даже не поняли его злой умысел, но ангел, небо-то бодрствует, трезвится, небо видит злой умысел, и оно открывает им о том, что вот идите отсюда, то есть вы свою миссию выполнили, уходите, ни слова не говорите, потому что Бог всемогущий трезвится и бодрствует, он не попустит того, чтобы зло перешло какие-то границы, но однако все равно оно имеет возможность проявить себя, и действительно волхвы уходят, Ирод предпринимает того, что убивает от 2 лет и младших детей, 14 тысяч убиенных детей, младенцев, да, это понимаем. Для того времени это вообще масштабность, наверное, неслыханная, хотя войны действительно в то время велись и довольно кровопролитные, жестокие, вот, но однако все равно святая земля и вот такое событие, такое время, оно всегда нас очень побуждает на то, что действительно слова Господни, трезвитесь и бодрствуйте. Вот что, то есть имейте ум проникновенный, не притемняйте, тогда все вам, воля Божия будет открываться во всем. Вот мы видим, братья и сестры, и замысел Ирода был уничтожить Христа младенца. Ангел является в ночи Иосифу праведному и говорит: вот возьми матери и младенца его. Посмотрите, как чудо называет не жену его, потому что когда нужно было, чтобы Иосиф поверил в непорочное вот, обретение младенца, тогда говорит: возьми жену свою и прими ее, потому что это рожденный не от человека, но от Бога, зачатый не от Духа Святого здесь. А здесь ангел говорит: Иосиф, бери матери, открывает Божию Богородицу, и возьми своего младенца, рожденного от тебя, и вот пусть берут, и вы вместе срочно, в ночи, чтобы никто не видел, потому что глаза человеческие всегда не знают тайного замысла, а ведь замысл все идет от демонов, так сказать, всех губительных, вот. Поэтому они в ночи тайно уходит, так что никто не видел. Он все сказал, что вот это семейство пошло в том направлении, вот его воины могли бы скоро достичь, догнать их по дороге, они тайно в ночи уходят, как это нужно было экстренно собраться, как это нужно было организоваться, какие-то, может, короткие часы, и все это нужно поверить, что это действительно откровение Божие, что это Божий перст, который указывает. И действительно, праведный Иосиф уходит с младенцем, Матерь Божия на руки берет младенца, она восседает на ослике, а он их ведет их в Египет. Ангел Божий говорит, что пусть прибудет, вы там прибудете до тех пор, когда я вновь не явлюсь вам, не укажу тех дней, в которые вам нужно возвращаться будет вот, в пределы Израиля. Вот, братья и сестры, действительно очень поучительно. И они уходят, и приводится древнее пророчество, из Египта возвал я сына моего, как некогда народ был из Египта выведен, так и ныне Господь там приходит, поселяется Пречистая Божья Мать, приносит Христа младенца, и они там поселяются. В то же время мы видим, вот, не говорит внешних, не описывает нам Евангелие внешних обстоятельств, но действительно, внимая слово откровения через ангела, передан, они пребывают там до того времени, до того периода, когда вновь ангел является и говорит: вот Ирод уже, жизнь его окончилась, очень плачевно, потому что когда не только церковь, не только Священное Писание наше говорит о личности Ирода как человека крайне коварным таким злобным, что даже светские историки отмечают его, что он задумал, когда наступит день его смерти, что собрать всех почетных граждан, там, вот, иудейских, и в этот день предать их смерти, чтобы как бы его смерть была, а вот его смерть этих людей, которые были сотни, как бы, народы, которые были. Вот какие были его не тайные, злые, поистине дьявольские замыслы. И вот его смерть оканчивается внезапно, не так, как он думал, что продлятся дни его царствования. Вот. А он умирает и гнет изнутри. Сказано о том, что его болезнь была такова, что черви изнутри съедали его всю утробу. К нему нельзя было подойти, потому что от тела его исходило зловоние. Вот так описывает, как зло чревато, как оно, казалось бы, мы вот думаем, что оно имеет силу, оказывается, зло изнутри само себе съедает. И так получилось, что действительно Ирод оканчивает, даже при всем своем величии, даже при всей своей величайшей охране, которые там, войска, которые были там послушать каждое мгновение, исполнить его волю, а он изнутри сам весь, так сказать, преподается разложению, и черви как бы съедает его, и жизнь его плачевно оканчивается, в великих страданиях оканчивается свою жизнь. И тогда ангел вновь является праведным Иосифом и возвещает о том, что пришло время возвращаться им из Египта. Из Египта возвав сына моего, говорит апостол евангелист Матфей. И вот это, братья и сестры, этот период, связанный с Рождеством Христовым, он тоже нам расширяет картину, показывает, как промыслительно Бог печется вот о всяком нашем движении, о всяком наших обстоятельствах, как непременно ангелы Божии хранят каждого человека, кто живет благочестиво, молится от Господа, как действительно сила Божия каждого у нас обогащает этим познанием. И вот, братья и сестры, мы прославляем родшегося нашего Бога и Спасителя, вспоминаем эти для нас близкие, такие, как сказать, близкие сердцу нашему события, и они показывают нам, что как нужно держаться правых путей, как нужно хранить ту веру отеческую, которая как звезда вела к Вифлеему, как нужно хранить то настоящее благочестие, не показное, не внешнее, а вот сердцем и душою любить своего Бога и Творца, как и непременно нужно верить в промысл Божий, потому что кажется, в одни, как сказать, наши трудные, может быть, кажется, что нет промысла Божия, а вот нет, он всегда был и есть, он никогда не теряет трезвение, и всегда человек, который никогда не теряет над тем, кто трезвится над собой, и он может, очевидно, внимать этому промыслу Божию и радоваться этому небесному заступлению. Вот о чем напоминает так богато, живописует нам евангельское чтение, а мы будем внимать его и слагать его в сердце. Аминь. Спасибо.